Рід Радіо Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. На юге Ливана израильские войска продолжают операцию против Хезболлах. Безрезультатно завершилась в Риме конференция по израильско-ливанскому конфликту. В Кадорском ущелье идет бой. На юге Ливана израильские войска продолжают бой за Бин-Джбейль, опорный пункт группировки Хезболлах. Лидер Хезболлах заявил, что борьба с Израилем вступает в новую фазу. Будет расширена зона обстрела израильских городов, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Шейх Насралла заявил, обращаясь к ливанскому народу, что Хезболлах продолжит сопротивление израильской агрессии, нанесет удары по территории Израиля гораздо южнее Хайфы, расположенной в 40 километрах от границы, дальше которой ракеты пока не залетали. Вступив в новую фазу сопротивления, мы уже не ограничимся атаками на Хайфу. Мы будем наносить удары и за пределами Хайфы, невзирая на реакцию вражеских сил на обстрелы самой Хайфы. Вице-премьер Шимон Перес сказал, что заявление Насралла едва ли нечто большее, нежели пустая угроза, однако лучше отнестись к нему, будто так оно и есть. Начальник генштаба вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Дан Халуц заявил, что у Хезболлах есть иранские ракеты с радиусом действия более 200 километров, но их применение сопряжено с высокой вероятностью обнаружения места запуска. Заместитель главы политбюро Хезболлах Махмуд Камати не подтвердил, однако, и не опроверг факт поставок оружия из Ирана. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что принял извинения Израиля в связи с гибелью международных наблюдателей в результате бомбардировки юга Ливана.
Мне удалось переговорить по телефону с премьер-министром Израиля. Он убежден, что это была ошибка. Он распорядился провести расследование. Я же, в свою очередь, предложил сделать его совместным. Он выразил глубокое сожаление о случившемся, и мы приняли его извинения.
Ранее Кофи Аннан заявлял, что бомбардировка не была случайной. Израиль отверг эти обвинения.
Мы категорически отвергаем обвинения в том, что это был акт, намеренно направленный против ООН. С самого первого дня кризиса мы координируем свои действия с сотрудниками миссий ООН, чтобы обеспечить их безопасность, чтобы оградить их от боевых действий.
Заявил представитель МИД Израиля Марк Регев. В результате попадания бомбы в здание миссии ООН в городе Эль-Хиям на Ливано-Израильской границе погибли по меньшей мере 4 человека. Участники состоявшейся в Риме международной конференции по израильско-ливанскому конфликту так и не достигли какого-либо соглашения по прекращению огня в Ливане. При этом все призывали к перемирию в зоне конфликта. Как сообщила Кондолиза Райс, все участники встречи согласились с необходимостью создания миротворческого контингента под мандатом ООН для ближневосточного урегулирования. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан подчеркнул необходимость выполнить резолюцию о разоружении боевиков Хезболлах. Он также отметил, что в урегулировании кризиса должны участвовать Иран и Сирия. В конференции участвовали высокопоставленные представители 15 стран, а также ООН, ЕС и Всемирного банка. В Кадорском ущелье в районе села Ажара идет бой между грузинскими войсками и ополченцами Мзара Квициани. Спецоперация началась после того, как истек срок ультиматума, предъявленного Квициани руководством МВД Грузии. Лидер ополченцев отказался сложить оружие. По сообщению местных СМИ, в ходе боя Квициани был ранен в живот. В результате предыдущих перестрелок ранения получили 4 солдат. Среди сторонников Квициани число пострадавших гораздо больше, до 50 человек, и есть и погибшие. К месту конфликта свои войска подтягивает и Абхазия.
Ну, если грузинские войска подойдут к границам республики Абхазия, которую мы контролируем, это будет первый этап для серьезного конфликта. В случае нарушения 1 метра границы Абхазии, мы будем открывать огонь на поражение, кто бы ни пришел.
Сказал лидер Абхазии Сергей Багапш. Ситуация в Кадорском ущелье обострилась после того, как Квициани отказался разоружить свои отряды. В Узбекистане будет ликвидировано представительство еще одной американской неправительственной организации Winrock International. Такое решение принял суд в Ташкенте по запросу Министерства юстиции. Основная претензия Минюста – несоответствие деятельности организации уставным задачам. Главным направлением работы Winrock International в Узбекистане было оказание помощи фермерским хозяйствам.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве заседание круглого стола, на котором будут обсуждаться пути выхода из парламентского кризиса, возможно, состоится в четверг. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
Как сообщили в президентской канцелярии, в рабочем графике Виктора Ющенко на среду не предусмотрено его участие в круглом столе, а прозвучавшие накануне заявления по этому поводу в Верховной Раде не отвечают действительности. Вместе с тем, соратники президента не исключают, что переговоры могут состояться в четверг. По словам депутата от «Нашей Украины» Юрия Рабца, в ходе такого диалога пропрезидентский блок будет настаивать на другой кандидатуре на пост премьера от большинства, а также будет призывать к созданию нового формата коалиции без коммунистов.
Что будет премьер Янукович и...
Если премьером будет Янукович и коммунисты в правительстве, это государство будут принимать только Белоруссия и Россия. Должна быть новая коалиция. Между тем, блок Юлии Тимошенко уже заявил, что его лидеры не сядут за круглый стол, который, как подчеркивается в заявлении блока, будет попыткой втянуть страну в откровенный фарс. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Челябинский военный суд на процессе по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым отклонил ходатайство двух других пострадавших о примирении сторон. Таким образом, суд отказался прекратить уголовное дело против рядовых Павла Кузьменко и Геннадия Белимовича. Основной подсудимый младший сержант Александр Сивяков. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. У Сычева, изувеченного старослужащими, ампутированы ноги. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Ближний Восток. Израиль под ракетными ударами террористической операции «Хезболла». Продолжающаяся антитеррористическая операция Израиля на территории Ливана и в секторе Газа, откуда, как известно, террористы из Хамас и других радикальных группировок автономии продолжали обстрелы израильской территории практически до момента ввода специальных подразделений израильской армии обороны и полицейских подразделений на территорию сектора Газа. Об этом сейчас говорят практически все средства массовой информации. В Риме проходит встреча, которая должна решить вопрос о том, как в дальнейшем будут развиваться события. Удастся ли общими усилиями остановить террор на Ближнем Востоке, победить Хизбаллу и другие организации, к тому же получающие мощную поддержку из-за рубежа. Вот этой же теме посвящена наша сегодняшняя программа. Диспозиция у нас такая. Лидер партии «Наш Дом Израиль», депутат израильского парламента Кнессета Авигдор Либерман у нас на севере Израиля. Он сейчас как раз проводит рабочую поездку, и мы поговорим с ним о том, что происходит в регионе, который находится под непосредственным обстрелом террористов. А советник Виктора Либермана Соня Васильева у нас на юге, и она будет говорить с нами, разумеется, уже в более спокойном режиме о том, что в принципе происходит на Ближнем Востоке, в Израиле, как воспринимается ситуация. Ну, начнем. Здравствуйте, господин Либерман. Здравствуйте, Соня.
Добрый день.
Добрый вечер, добрый день.
Ну, начнем все-таки, господин Либерман, с вопроса о том, что вы видите, собственно, вы в Твери, да?
Мы в Твери. Твери, да. Сегодня утром, к сожалению, в Твери на Твери обрушился целый залп «Катюш», около десятка «Катюш». Мы были сегодня в Кирят-Шмоне, были в Рошпине, в Кармеле, на все эти города сегодня обрушился шквал ракет. Практически в каждом городе, где мы были, мы слышали бумы, причем все это стреляли непосредственно по жилым кварталам с целью нанести максимальный ущерб, прежде всего, гражданскому населению. К сожалению, есть пострадавшие, немало пострадавших. И это та действительность, которую мы хотим изменить.
А удастся ли изменить эту действительность? Вот насколько, в принципе, в Израиле считают, что нынешняя операция действительно приведет к кардинальному решению тех проблем, которые возникли в отношениях с Ливаном после того, как юг этой страны стала контролировать Хизбалла, и, собственно, в отношениях с палестинской автономией после того, как власти пришел Хамас?
Давайте попытаемся определить, каковы задачи этой операции или прояснить на севере нашей страны. И самое главное, правительство заявляло несколько раз, что оно не прекратит операции, пока все поставленные цели не будут достигнуты. И поскольку сегодня уже размах этой операции настолько имеет глобальное значение, настолько к нему приковано мировое общественное мнение, что просто так это как бы спустить на тормозах явно не удастся. И та самая конференция, которая сегодня собралась в Риме, и все, кто смотрит любые телеканалы в любой точке мира, понимают, что просто так отмахнуться от этой проблемы уже нельзя будет. Я еще раз попытаюсь определить, в чем наши основные задачи. Во-первых, безусловно, вернуть похищенных солдат живыми, невредимыми. Та самая провокация со стороны Хизбалла, которая привела к началу операции. Вторая – прекратить обстрел наших северных городов, включая Хайфу, или даже возможность, чтобы у Хизбалла такая была возможность в любой момент, когда они решат, или их иранские хозяева сочтут нужными, они всегда могут обстрелять наши города. Эту их способность нужно ликвидировать. Третья задача – это разоружение, расформирование Хизбаллы. И четвертое, это армия Ливана, регулярная армия Ливана должна быть дислоцирована между рекой Литани и нашей северной границей. Две эти последние цели, они зафиксированы в резолюции ООН. Это не цель Израиля, это не только Израиль так понимает действительность, а резолюция ООН 1559 была принята в 2000 году, и за нее проголосовали все постоянные члены Совета Безопасности ООН. Поэтому мне кажется, что вот это достижение этих четырех задач – это тот необходимый минимум, без которых операция не может быть прекращена.
Вы вот говорите, мы должны достичь цели, да? Но ваша партия находится в оппозиции к действующему правительству, и пока что речи не идет о формировании правительства национального единства. Насколько вот ваше видение этой ситуации совпадает с видением премьер-министра Эхуда Ольмерта и других членов кабинета?
Вы знаете, сегодня в Израиле нет оппозиции, нет коалиции. Кроме арабских партий, которые полностью кооперируются с Хизбаллой, с нашими врагами, все остальные партии сегодня поддерживают правительство, нет вотумов недоверия. И мы сами как бы определили для себя нашу позицию, пока пушки гремят, политики должны молчать, и мы будем вести себя как бы... как ведет себя самый надежный член правительственной коалиции. Поэтому речь об этом не идет. Речь идет опять-таки о том видении ситуации. И мне кажется, что у нас есть шанс убедить правительство. Любой другой исход, или если операция закончится просто прекращением огня, без достижения четырех поставленных целей, это будет означать безусловную победу Хизбаллы. Этого допустить нельзя. Все сегодня внимательно следят за тем, что происходит. Если трактовка, общая трактовка будет такова, что Хизбалла победила, это значит, что у нас немедленно откроется фронт и в Иудее, и Самарии, и с израильскими арабами, и с Сирией. Все сегодня внимательно следят, и каждый готовится сделать свои выводы по итогам этой операции.
Вы понимаете, вот вы говорили о арабских партиях, это, конечно, не время, да, дискутировать на эту тему. Ваша позиция тут известна, вы никогда, собственно, не скрывали. Я вот сказал, в отличие от многих, может быть, других израильских политиков, которые думают так же, но не говорят так же. Но вот сейчас под обстрелами Хизбаллы оказываются и арабские деревни Израиля. Вот не настало ли время, в общем-то, найти в среди израильских арабов силы, которые также не хотели бы, чтобы их территория обстреливалась?
К сожалению, слабость израильского истаблишмента на протяжении многих лет привела к тому, что отец двух убитых Хизбалла детей из Нацерета выступил и сказал, что Насралла является его братом, и Насралла воюет за справедливое дело, за правое дело. Во всем повинено только правительство Израиля, и вообще не являются шиитами, то есть святыми. Это говорит отец, араб из Нацерета, у которого двое детей было убито залпом «Катюш». И поэтому, когда ты смотришь на выступления израильских депутатов Кнессета, арабов, которые поддерживают полностью и оправдывают Насралу, то, естественно, напрашивается, может ли быть ситуация, при которой бы там члены российского парламента, Думы, поддерживали бы Басаева, или, может быть, члены Конгресса или Сената США, который бы поддержал бы Бен Ладена. В Израиле слишком много аномалий, и проявления нерешительности и слабости, которые мы видели в последние годы, все это дает о себе знать. Точно так же, как задаешь сам себе вопрос, почему все последние 6 лет мы позволяли Хизбалле вплотную с нашей границы создавать мощнейшую инфраструктуру террора, бункеры, устанавливать ракеты, закупать оружие, вербовать новых и новых боевиков, проводить тренировки. Слабость в практике, в международной практике всегда приводит к одному. К новым войнам, к новым вспышкам насилия. И все трактуют такие якобы жесты доброй воли исключительно как слабость. И это тоже один из выводов, который мы должны для себя сделать.
А вот когда премьер-министр Израиля Эхуд Барак выводил израильские войска из Ливана, было ли понимание того, что место ливанских христиан на юге этой страны займут именно бойцы Хизбаллы и поддерживающие их население?
Ну, скажем, у меня было, у моих товарищей было, мы об этом говорили, писали, выступали в Кнессете, кричали, пытались предупредить все эти годы. К сожалению, все были ослеплены таким некой новой израильской вариацией зонтика Чемберлена. Мы принесли вам мир, есть спокойствие, видите, все на юге Ливана больше ничего не происходит. Да, формально ничего не происходило. Фактически происходило то самое строительство крупнейшей инфраструктуры террора, наверное, во всем мире, беспрепятственно 6 лет. При финансировании Ирана, при поддержке Сирии было выстроено просто громадная террористическая целая страна, некая область, целый регион террора. Юг Ливана был превращен в регион террора. И за это мы сегодня расплачиваемся.
Вот вы следите за тем, как освещается в мире эта война сейчас в Ливане. Ощущаете ли вы, что нет такого вот сочувствия к Израилю, на которое Израиль, возможно, хотел бы рассчитывать в этой ситуации?
Ну, Израиль, безусловно, проигрывает информационную войну, как, впрочем, и все информационные войны. У нас до сих пор нет понимания, что сегодня судьба войн решается не на поле боя, а решается на экранах телевизоров и на заголовках газет. И отсутствие этого понимания тоже один из важнейших выводов, который Израиль для себя должен сделать. Израиль полностью выполнил все взятые на себя обязательства в соответствии с решением ООН. Ливан не выполнил практически ни одного пункта. Хизбалла начала новый этот виток насилия после того, как похитила 2 израильских солдат и обрушила на нас залп, практически по 100 ракет в день падает сегодня на наши города. И после всего этого, конечно, мировое общественное мнение явно не складывается в нашу пользу. Это говорит, с одной стороны, и о лицемерии мирового сообщества и о его близорукости. И поскольку все-таки нефть и доллары и арабские страны, и мусульманские страны, которые имеют мощнейшее представительство и в ООН, и во всех международных инстанциях, каждая страна пытается тут лично для себя персонально каждом своем контексте решать свои проблемы отдельно, не понимая, что в конце концов это не речь идет не о проблеме, не о столкновении Израиля с Хизбалла, не о столкновении Израиля с палестинцами. Идет столкновение двух цивилизаций. Все эти Ахмадинеджады и Бен Ладены. Нужно уже понять, что они, главная их цель это не Израиль. Взрывы в Лондоне, в Мадриде, в Нью-Йорке, на острове Бали. Главной целью является вся западная цивилизация. Весь свободный мир является целью этих фанатиков, этой зеленой чумы 21 века. Израиль, с точки зрения своего месторасположения, оказался на передовой, на переднем фронте этой борьбы. И если, не дай бог, скажем, Израиль проиграет эту борьбу, то проиграет вся западная цивилизация. Это не будет проигрыш Израиля. Это значит, что вся западная цивилизация обречена. Именно так сегодня стоит обстановка дел. И, к сожалению, на Западе этого не понимают и не хотят понять. Точно все то, что было накануне Второй мировой войны, сегодня повторяется с точностью до одного к одному.
А вы вот когда так апокалиптически говорите, господин Либерман, вы считаете, что...
Я не апокалиптически, я говорю реалистически.
Да, да, ну хорошо, да, не буду вас занимать, как бы сейчас... Я не пытаюсь полемизировать, я хотел задать совсем другой вопрос. Я хотел спросить, вы считаете, что у Израиля есть шанс проиграть?
У Израиля нет шанса проиграть. Ага. Тем не менее, отношение западных СМИ к Израилю явно говорит... и о двойных стандартах, и о лицемерии, и о непонимании, что это значит для них самих.
Заместитель министра иностранных дел России, господин Салтанов, он говорил о том, что Москва обратилась к Дамаску с просьбой не обстреливать Израиль в случае израильско-сирийского конфликта ракетами российского производства. Вот такое вот заявление, да, с российской стороны, которое отражает, с другой стороны, понимание того, что на израильские города в случае чего могут обрушиться ракеты, которые были произведены в Российской Федерации, и они могут обрушиться, собственно, на головы тех людей, которые многие еще до сих пор являются гражданами России, да, потому что уже вот некоторые граждане Украины погибли, насколько я помню, во время этих обстрелов, нынешних обстрелов Хизбаллы.
И граждане России тоже,
да, вот видите, да, и тоже мы не знаем, чего производства были эти России. Вот отражает ли это заявление понимания России того, что ее политика в области экспорта вооружений, по вашему мнению, она губительна для самой России, что это оружие, которое оборачивается против самих же граждан этой страны?
Вы знаете, хорошо знаком с господином Салтановым, мне доводилось с ним не раз встречаться. И я уверен, что он сам понимает и не верит, что кто-то в Сирии серьезно воспринимает его просьбу. И, конечно же, так сказать, руководство российского МИДа, все люди образованные, все люди подкованные, с большим профессиональным опытом, с большим знанием истории. Еще раз им повторяю, посмотрите еще раз историю Второй мировой войны, чтобы у нас не повторилась действительность Мюнхенских соглашений и пакта Молотов-Риббентроп. Мы уже один раз это проходили, и в конце концов все заплатили за это очень-очень высокую цену.
Вот у нас слушатель к вам обращается, и он пишет: «Господин Либерман, зачем Израиль бомбит и обстреливает не только мусульманские, но и христианские районы Ливана? Разумно ли отталкивать от себя потенциальных союзников в войне с мусульманскими фанатиками?» Ну, в самом деле, когда была прошлая война в Ливане, мы помним, что участие ливанских христиан в этой войне значительно преломило ход событий и позволило создать буферную зону, кстати говоря, на юге Ливана. Сейчас мы слышим о том, что подвергаются опасности христианские кварталы.
Нет, в основном удар наносится по южному кварталу Бейрута, где располагается штаб-квартира Хизбалла и проживает шиитское население, которое полностью поддерживает Хизбалла. К сожалению, в части христианских районов, в различных домах были установлены специально с этой целью. Хизбалла установила свои некие штаб-квартиры, бункеры построила именно в христианских районах, в некоторых местах, видно, выкуплены определенные дома, участки, или много христиан покинуло Ливан и Бейрут. И, наверное, именно в этих домах Хизбалла специально устроила какие-то свои тайные бункеры. Именно только в этих случаях, когда уже нет выхода, Израиль бомбит именно эти объекты, стараясь, конечно, не затронуть ни христианские районы, ни друзские районы. И вообще, сказать, не затронуть гражданскую инфраструктуру, кроме той, которая откровенно помогает Хизболе. Когда, скажем, наш катер, израильский катер был обстрелян с берега Хизболе иранскими ракетами, и наводку давали, ливанская, давала ливанская армия, ливанские военно-морские силы, то выхода не было, пришлось обстрелять эти порты, именно эти навигационные системы регулярной ливанской армии. Пока нет конкретных доказательств, что именно в это, на том или ином объекте летает тот или та или другая группировка, не помогает Хизболе, ее не трогает.
Вот тут вопрос еще слушателя Юрия, который говорит, что среди израильских арабов много христиан, как они могут сочувствовать мусульманским фанатикам?
К сожалению, в Израиле мало христиан. В Израиле арабское меньшинство составляет где-то 20%, 1 300 000 человек, из них более миллиона это мусульмане, 100 тысяч друзов и где-то 115 тысяч христиан. Христиане, безусловно, в большинстве своем полностью солидарны с Израилем, поддерживают Израиль, а в меньшинстве просто боятся своих мусульманских соседей и стараются сидеть тихо в стороне.
Вот слушатель добрый спрашивает, он говорит, что международная конференция по конфликту закончилась ничем, да, уже все констатируют, что ничего там не удалось достичь реального, и что нужно было пригласить для реальности Сирию и Иран. Так говорили, кстати, сирийские и иранские политики. Согласны ли вы с тем, что с Дамаском и с Тегераном нужно разговаривать в этой ситуации?
Ну, во-первых, генсек ООН заявил, что он находится в контакте с Сирией и Ираном и пытается и с ними тоже как-то эти вопросы прокоординировать. Тем не менее, я считаю, что Сирия и Иран никаких вообще переговоров с ними вести нельзя без всякой связи с ливанской проблемой. Скажем, Иран полностью игнорирует решения и Совета Безопасности, и Большой Восьмерки, и Европейского сообщества по поводу прекращения своих ядерных программ. Сирия полностью поддерживает все террористические организации мира, находится сегодня, штаб-квартира находится в Дамаске. Сирия поддерживает антиамериканские группировки внутри Ирака. Внутри Ирака. Поэтому брать их в качестве партнеров по переговорам, это будет большая ошибка. С моей точки зрения, оба эти государства должны быть изолированы, и ООН должно предпринять в отношении их действенные шаги.
Вот такая есть еще вопрос такой. Оказывается, что есть люди, которые даже более радикально настроены, чем многие израильтяне. Вот господин Каримов пишет, Израиль маленькая страна, но Ливан вдвое меньше. Что мешает сильной израильской армии пройти его из конца в конец и покончить с террористами?
Ну, во-первых, это будет последний вопрос, поскольку я обязан тут вернуться.
Да, да, хорошо.
Выступление. Во-вторых, спасибо за эти вопросы и за передачу. А в-третьих, Израиль не ищет войн. Израиль не ищет военных авантюр. И Израиль хочет обратить внимание всего мирового сообщества, что это речь идет не о израильской проблеме, речь идет о мировой проблеме. Все это должны понимать. Я повторяю еще раз, то, что было в Беслане, то, что было в Москве, и во всех точках мира, это все уже, все это как бы звенья одной цепи. И поэтому Израиль справедливо хочет, чтобы все мировое сообщество принимало решение в этом вопросе. У нас нет проблем пройти огнем и мечом не только Ливан, но любую арабскую страну и все их вместе. Тем не менее, это не решение проблемы. И мы хотим, чтобы проблему решали и понимали все. Поэтому мы хотим решить свою локальную проблему севера нашей страны, а все остальные вопросы решать вместе с мировым сообществом.
Спасибо. Спасибо вам, господин Либерман, что уделили нам время сейчас. Желаем вам успешно выступить. Всего хорошего. А мы вернемся с вами, уважаемые слушатели, к программе сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами, продолжим беседу. И хочу вам напомнить, что сегодня в 22 часа в нашем эфире аналитический журнал «Время и мир». Его ведущий Сергей Синицкий предлагает вам следующие темы. Операция властей Грузии в Кадорском ущелье. Верховный суд Соединенных Штатов запретил судить террористов судом военных трибуналов. Конгресс и администрация решают, что и как менять. Аграрная реформа на юге Испании. Выкуп земель у крупных владельцев для передачи в аренду кооперативам крестьян. Эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в четверг.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На юге Ливана израильские войска продолжают операцию по захвату опорного пункта Хезболлы Бен-Джбейли. Ранены 20 израильских солдат. Боевики Хезболлах выпустили 125 ракет по северу Израиля. Десятки людей ранены. Участникам состоявшейся в Риме международной конференции по израильско-ливанскому конфликту так и не удалось достичь какого-либо соглашения по прекращению огня в Ливане. При этом все призывали к перемирию в зоне конфликта. В Кадорском ущелье в районе села Ажара идет бой между грузинскими войсками и ополченцами Имзара Квициани. Спецоперация началась после того, как истек срок ультиматума, предъявленного Квициани руководством МВД Грузии. Лидер ополченцев отказался сложить оружие. В городе Газа 14 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов и наземной операции. Советник главы палестинской автономии Сая Парикат призвал мировое сообщество признать, что в Газе идет, так сказать, забытая война. В Узбекистане будет ликвидировано представительство еще одной неправительственной организации США «Winrock International». Она занималась главным образом оказанием помощи фермерским хозяйствам. Челябинский военный суд на процессе по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым отклонил ходатайство двух пострадавших о примирении сторон. Состояние бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона резко ухудшилось. Он доставлен в больницу, помещен в отделение реанимации. С января, когда Шарон перенес обширный инсульт, он находится в состоянии комы.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что беседуем мы сегодня о ситуации на Ближнем Востоке. Вы можете подключаться к нашей беседе. Уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, пейджер, Москва 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 8 00, mail@radio-svoboda.ru. Так что звоните, пожалуйста, и пишите. У нас на связи из Иерусалима советник Авигдора Либермана, Соня Васильева. Господин Либерман уже ушел выступать на мероприятии, которое сейчас проходит в Твери в ходе его рабочей поездки. Соня, прошу сразу прощения, что мы не побеседовали в первой части программы, но хотелось как бы... Мы как коллеги друг друга гостя. Понимаем, да. Но важно тут, знаете, к какой теме обратиться. Вот, которая уже была затронута господином Ливерманом, и очень хорошая цитата, я даже записал, да, что судьба войн сегодня решается не на полях сражений, а на экранах телевидения и на страницах газет. И тут оказывается, что демократические страны, в принципе, не могут подобные войны выиграть, понимаете? Потому что они вынуждены все показывать.
Ну, это не так, потому что Израиль считается демократической страной и по праву считается демократической страной, однако выигрывал до сих пор все войны.
Но я имею в виду, я говорю информационные войны.
Информационные войны?
Да.
Ну, информационные войны тоже можно выигрывать. Господин Либерман, он обычно называет три фактора, где решаются... судьбы стран и судьбы войны. Это еще и дипломатический корпус, потому что среди дипломатов тоже можно и нужно проводить определенную работу, и объяснять и информировать, соответственно. И дипломаты тоже очень много могут сделать для решения судьбы войны.
Дипломаты, возможно, действительно могут делать что-то для решения судьбы войны, но только у них как-то сейчас плохо получается, как видите, да?
У кого плохо, у кого неплохо. В принципе, вот сейчас мы можем сказать, что нет такого, что весь мир выступает против Израиля. Мы, например, получаем поддержку с самой неожиданной стороны. Например, несколько дней назад Израиль посетила группа украинских депутатов Верховной Рады из блока Юлии Тимошенко, 5 человек во главе с Александром Фельдманом. Они приехали в прошлую пятницу, сразу же направились на север нашей страны, буквально были под обстрелами. Все это произвело на них очень сильное впечатление, и они сняли фильм, с ними был оператор, они сняли фильм, и вот по возвращении они собираются провести пресс-конференцию, обсуждение на своей фракции. И они сделали очень правильные и очень даже для нас неожиданные выводы, потому что они смотрели на всю эту проблему и на войну, которая сейчас идет в Израиле на два фронта, с точки зрения международного права. И они говорили нам о том, и они были на встрече с Виктором Либерманом, выступали в нашей прессе, по радио, по телевидению, и говорили о том, что международные законы не работают и не готовы. Международное право не готово вот к этому моменту, текущему моменту, не готово справиться с борьбой, с войной с террором. И они сказали, что вот сейчас, когда начнет работать Верховная Рада, они обязательно поставят все эти вопросы. Они говорят, что Украина в последние годы в силу всем известных причин занималась в основном внутренними проблемами и совершенно оставила в стороне геополитику, и вот сейчас они намерены к этому вернуться. И время от времени вот мы получаем такие приятные сюрпризы. Поддерживает нас итальянский премьер Роман Прози и так далее. И мы можем сказать, что все-таки решение и декларация Большой Восьмерки тоже, вот наш МИД считает, что он был в пользу Израиля во многом.
Давайте послушаем.
Не он, а она.
А она, да, в смысле декларация, да. Послушаем звонки. У нас уже есть несколько человек, желающих задать вопросы. Владимир из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Хотелось бы заметить, что если международное право пока еще молчит, то российское право уже готово действовать. Как вы полагаете, существует ли реальная возможность применения новых полномочий российского президента по использованию вооруженных сил России за рубежом для защиты российско-израильских граждан на территории Израиля и сопредельных ему стран? Спасибо.
Ну, это имеет в виду, Соня, те полномочия, которые дал президенту России парламент по возможности указаний по проведению специальных операций за рубежом.
Я в курсе, как главнокомандующему.
Да, да.
Я не думаю, что когда-либо не только господин Путин, но и любой другой президент России пойдет на этот шаг, даже обладая этими полномочиями. Потому что не надо забывать, что Россия наполовину мусульманская страна.
И, на треть.
На треть.
Петр Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Петр Михайлович.
Добрый вечер, уважаемые господа. К вопросу о том, кто и как выигрывает войны. Вот просто на днях, то ли вчера, то ли позавчера, а на самом деле каждый день, сверх вроде бы уважаемая, сверх вроде бы объективная телекомпания Евроньюз.
А, которая, вы тоже заметили,
которая,
да?
Которая вещает на всю Европу. Я профессионал в этом деле, я немножко понимаю. Идет сюжет из Ливана. И крупным планом идут мучения одного несчастного человека, которого очень долго, непозволительно для телевизионного репортажа, долго, до 50 секунд вытаскивают из каких-то, так сказать, руин. Идет репортаж с Хайфского вокзала, и долго, очень долго какие-то евреи смотрят вверх, в какую-то дырку, что они туда смотрят, что-то они между собой беседуют, благополучие. репортаж о репатриантах из Советского Союза, там из России, из Украины, которые сытые, благополучные, рассказывают, как неприятно и неудобно спускаться в бомбоубежище. Дальше опять репортаж из Ливана. Чудовищные мучения. Опять того же человека, я как профессионал просто вижу, что кадр повторяется, чего в репортажах делать вообще непозволительно. Это к вопросу о пропаганде. И у меня возникает вопрос к обоим, к вам. Я уверен, что на компанию Euronews можно подать в суд и выиграть этот суд за антиизраильскую пропаганду. Эти все передачи с Ближнего Востока носят абсолютно тенденциозный, пропагандистский, умышленно и целенаправленно смонтированный характер.
Да, вот, Соня, вы знаете, я как ведущий программы уже никак не мог делать анализ того потока информации, который о Ближнем Востоке идет по каналу Евроньюс, хотя тоже каждый день внимательно его просматриваю. Могу сказать, просматриваю, да, раскрыв рот. Вот, ну, видите, Петр Михайлович тоже как профессионал провел такой собственный анализ того, что там происходит в эфире.
Ну, вы знаете, мы все смотрели фильм «Хвост виляет собака» и знаем, как можно построить телерепортаж и как можно его просто снять даже не в месте боевых действий, а совершенно в другом месте, в павильоне и так далее. И знаем все возможности телевидения, пропагандистские возможности. И тут просто нужно смотреть, кто финансирует эту программу Euronews, кто за ней стоит и так далее.
А, Euronews — это государственный канал, это пул государственных телевизионных каналов стран Европы. Там финансирование понятно какое, оно идет вот таким вот образом.
Вот таким образом идет. Это вот то, о чем говорил Либерман, что Европа ведет себя точно так же, как она вела себя накануне Второй мировой войны. И она думает, что эта беда, эта чума обойдет ее стороной.
Олег Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Олег Михайлович.
Добрый день, господа. Спасибо за микрофон. Госпожа Соня, я не успел. Вот господин Либерман пошел по делам. Госпожа Соня, вот слушаешь, прямо больно вот. Ой, такое миролюбивое государство подверглось вот сейчас опять новым. У меня такое предложение. Госпожа Соня, вот как же мало в средствах массовой информации объясняется, что вот объяснить вот все неправомерность позиции Хамаса и правомерность Хизбаллы. Как вот, вот вы, высокопоставленные люди, объясняете нам, а мы не понимаем. Будьте любезны, скажите в парламенте, чтобы больше денег отпускалось на популяризацию. Все-таки спасибо вам, всегда вы оказываете нашей стране помощь в первую голову. Мы болеем за вас. Дай Бог вам здоровья и чтобы вы победили.
Спасибо. Спасибо.
Виктор из Москвы.
Добрый вечер. Может быть, я, конечно, не совсем полностью информирован, но вот как такой обыватель, мне вспоминается все же постановление ООН, 49-й год, о создании двух...
48-й, Виктор.
48-й,
да. Это постановление вообще было даже не 48-го, а в 47-м году было решение ООН, согласно которому было в мае 1948 года провозглашено государство Израиль. Да. А арабская сторона отказалась тогда от провозглашения государства на выделенные территории, да. Ну?
Да. И создалось одно государство Израиль, а палестинское государство, как мне кажется, по линии того же Израиля,
Подождите, Виктор, вы даже не буду задавать вопрос, потому что нужно всегда понимать, а почему вам так кажется, Виктор?
На основе той информации.
А какой информацией вы владеете? Потому что это важно понять. Я обычно не задаю слушателям вопросы, но тут ведь важно понять, почему по вине государства Израиль. А вы знаете, территория сектора Газа и западный берег реки Иордан вообще, кем они контролировались до 1967 года?
Напомните.
Территория сектора Газа контролировалась Египтом, а территория западного берега реки Иордан, включая восточный Иерусалим, который сейчас хотели бы палестинцы видеть своей столицей, эта территория контролировалась Хашимитским королевством Иордания. Понимаете? И никто не создавал там 20 лет палестинское государство. А это именно та территория, на которой сейчас предлагается его создать?
Так, может быть, создать все же палестинское государство?
Да, вот этот вопрос уже зададим Соне, он более разумен, мне кажется.
По поводу палестинского государства. Ведь понимать, надо понимать, что все усилия и Хамаса, и Хизбаллы, и всех так называемых борцов за свободное палестинское государство сводятся вовсе не к этому. На самом деле их цель – уничтожить Израиль. И они эту цель последовательно пытаются достичь. И вот как раз вот это вот и доказывает вот этот факт, что в течение 20 лет, когда Иордания контролировала западный берег Кирьят-Арбы, включая Восточный Иерусалим, когда сектор Газа относился, находился под юрисдикцией Египта, никому даже в голову не приходило организовать на этой территории, создать на этой территории палестинское государство. Понимаете? И это возникло, эта идея возникла только для того, чтобы с этой помощью высасывать из мирового сообщества огромные совершенно финансовые средства и закупать на них оружие и этим оружием уничтожать Израиль, пытаться уничтожить Израиль.
Продолжим наш диалог сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против Ахмеда Закаева, получившего политубежище в Великобритании. Зачем российскому руководству так нужен Закаев? Тему обсуждаем с правозащитником, обозревателем «Новой газеты» Анной Политковской. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Советница депутата израильского Кнессета и лидера партии «Наш дом Израиль» Виктора Ливермана Сони Васильевой. Продолжаем говорить о ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сообщений на пейджер, которые вот получили мы в последнее время, минуты, да, программы. Вот, полностью согласен. Евроньюз идет одностороннюю пропаганду против нападающих палестинцев. Ливанцев показывает крупным планом и долго. Им надо было раньше чистить страну от негодяев. Вот еще сообщение о том, что Израиль не подпускает журналистов ближе, чем за несколько километров, где идут бои. Вот если был бы онлайн с места боев, я бы поверил тому, что показывают по телевизору. Онлайн с места боев, Соня, вот мы как журналисты, да, должны ответить радиослушателям.
Без боев невозможно да. вести. Вот у нас недавно погибла журналистка, корреспондентка агентства, информационного агентства Рейтер, именно потому, что все эти журналисты прорываются всеми правдами и неправдами как можно ближе.
Ну и вспомним еще, как погиб наш коллега Тарас Протюк, оператор агентства «Рейтер» в Багдаде. Да, это да. фактически на месте боя было, когда танк по прямой наводке ударил по отелю, где жили журналисты. Это даже не было места боя, это просто была зона неблагополучная.
Это была просто зона обстрела.
Да, да.
И сейчас вот всем, правда, раздали наши... Правительственное пресс-бюро раздало всем журналистам, аккредитованным в Израиле и работающим в местах обстрелов, раздали бронежилеты и, в общем, провели с ними совершенно такие подробные инструктивные занятия, но не знаем, насколько это поможет. Потому что иностранные журналисты, надо честно сказать, в отличие от... я имею в виду западные журналисты, в отличие от российских, они все имеют страховые полисы, не менее чем на $1 миллион, и они их очень гордо всегда нам показывают, когда мы их предостерегаем от рискованных проникновений в зону боев, в зону обстрела, и они говорят, что у нас есть страховой полис на $1 миллион, нам ничего не страшно. У российских журналистов, к сожалению, таких полисов нет.
Ольга из Петербурга. Здрасте, Ольга.
Здравствуйте, Соня. Здравствуйте, Виталий. Соня, у меня к вам такой вопрос, и, может быть, к вам, Виталий. Скажите, пожалуйста, ну, допустим, что Палестины не существовало ни до 47-го года, ну, может быть, есть какой-то, хоть какой-то выход, чтобы вот это кровопролитие жуткое остановить, неважно, один человек погиб или 300. А с любой стороны, это такие жуткие потери, один убитый человек, это значит нерожденные детище. И вот сердце кровью обливается и за Израиль, и за Палестину. Или там кто там сейчас, Хамас какой-то. Ну, в общем, может быть, есть какой-то вариант более спокойного решения. Спасибо.
Соня, пожалуйста.
Я думаю, что есть такой вариант, вот повторю то, что предлагает Либерман. Полное разоружение боевиков Хамаса, боевиков Хизбаллы и разделение двух народов. Только это может помочь. Вот он такой разработал план разделения двух народов, и этот план поддерживают многие американские сенаторы, поддерживает Генри Киссинджер. Он находит поддержку все большего и большего числа израильтян. Это план, который предусматривает проведение международно признанных границ в Израиле, потому что их до сих пор не существует. Государство существует суверенное, а суверенитет его не подкреплен границами. И создать действительно палестинское государство или какое-то палестинское образование государства, потому что они еще не доросли, потому что нет демократических норм, не прививаются вот так демократические нормы так быстро, как хочет президент Буш. И постоянно, постепенно вести, вот подводить их к тому, что к наличию государственности у Палестины, но только в случае полного разоружения, полной капитуляции террористических банд. Потому что мы все знаем, что вот по итогам Второй мировой войны, почему стал возможен мир в Европе, потому что Германия капитулирована, признала свою капитуляцию. И только после этого начались переговоры об устройстве Европы, о разделении зон влияния и так далее, и так далее. И ведь отдельные отряды вермахта не наносили партизанские удары по зонам из Берлине и по американской зоне в Берлине, по российской, по советской зоне в Берлине и так далее. Это все было исключено только потому, что было сложено оружие. Был подписан акт капитуляции. Вот до тех пор, пока этого не будет, мира не наступит.
Александр Васильевич из Ленинградской области.
Здравствуйте. Здесь вы очень много говорите о капитуляции, о демократии и так далее. Я скажу одно. На сегодняшний день, наверное, вот все объясняете какими-то нападками на Израиль, нападками на Соединенные Штаты Америки. У нас вот так именно определяется все. На демократические государства, а кругом получаются террористы. Ну вот. Но на самом-то деле цель основная не Ливан, не эти террористы. Основная цель Иран. Сам Иран. То есть те государства, которые ведут свою независимую политику от Израиля и Соединенных Штатов Америки. Вы оделись в шкуры овец и пытаетесь изобразить себя овечками. Но на самом деле самые, деспотичные, да, и самые такие диктатуры установлены, это государства ваши.
Подождите, Александр Васильевич, я вас выслушал, а вопрос где?
Да.
Где?
Вот я говорю,
вопрос ваш, Александр Васильевич.
Вот вопрос получается, что диктатура-то находится не в этих государствах, которые с вами граничат, а именно в ваших государствах диктатуры, так или нет?
Понятно. Видите, Соня, мне удалось сформулировать вопрос для вас.
Нет.
Если хотите на него реагировать.
Я никогда не являлся диктатурой, и наша цель не Иран. Наша цель, чтобы Иран не располагал ядерными технологиями, которые ему усиленно продает Россия.
Тут вы, конечно, встали на такую тропу опасную, потому что в России никто не признает, как вы знаете.
Ну, продают же ядерные технологии. И в этом все открыто признаются.
Ну, кстати, есть технический вопрос, Андрей из Москвы. В новостях Евроньюз говорят, Хизбалла выпустил около 100 ракет, но 100 ракет могут разрушить город полностью. Куда же падают ракеты?
Дело в том, что Хизбалла выпустила не более 100 ракет, а более 900 ракет на сегодняшний день.
Ну, вероятно, слушатель просто смотрел последний выпуск новостей, да. Он там, да, дневной имел в виду.
Сегодня
да.
Идет 15-й день войны, вот войны на севере. Что значит? Разрушено очень много. Просто слава богу, что до сих пор стреляют пока вот этими снарядами типа «Катюша», и они все-таки обладают разрушительной силой, как, скажем, другие ракеты.
Как вы считаете, вот сейчас говорят о том, что операция закончится через там 10 дней, через 2 недели. Насколько вообще можно, что это вообще результат таких договоренностей между Израилем и Соединенными Штатами, потому что понятно, что каждый новый день операции, он увеличивает это вот информационное напряжение в мире, да? Но остановится ли эта операция, если не будет достигнуты ее конечные цели? Вот конечные цели в виде ликвидации террористической инфраструктуры Хизбаллы.
Во всяком случае, до сих пор премьер-министр Эхуд Ольмерт заявляет, что до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели, вот, которые перечислил господин Либерман, до тех пор операция будет продолжаться. И судя по, там, по итогам вот этого первого визита госсекретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс, если вот анализировать итоги этого визита, то можно сделать вывод, что пока позиция Соединенных Штатов такая, что позволить Израилю довести операцию до конца, достичь поставленных целей.
Александр Николаевич из Москвы, я думаю, что это уже будет последний, мы возьмем звонок. Здравствуйте, Александр Николаевич. Да, что это у вас там такое?
Добрый вечер. Так. У меня вопрос, значит, вам. Скажите, пожалуйста, вам не кажется ли, что убийство премьер-министра, если не ошибаюсь, Ливана в прошлом году, Рафика Харири, да?
Угу.
Это фактически сейчас четко прослеживается, что это был рух дел израильских спецслужб, чтобы вывести оттуда сирийского, потом нанести удар по Сирии, и потом по этой же цепочке нанести удар по Ирану. Вот, это у меня первый вопрос. А ответ у меня такой, для решения израильско-арабского конфликта такой. Разоружить арабов полностью, вооружить Израиль абсолютно всеми видами оружия, включая ядерные, которые у нее есть, и Израиль это не признает, однако. А Ирану почему-то нельзя иметь это.
Ну, Израиль, Иран — это не арабская страна, Александр Николаевич, давайте будем точными.
Я вам говорю, что Израиль имеет ядерное оружие, об этом знает весь мир, но об этом говорить нельзя, это табу. А Ирану почему-то нельзя иметь при этом, правда ли?
Ну, понятен вопрос, по крайней мере, сегодня вы можете коротко ответить слушателю, по крайней мере, на вопрос о гибели Рафика Харири. Насколько я помню, что, оказывается, именно он всегда выступал за вывод сирийских войск, кстати, из Ливана. Да.
И это, вот, я не понимаю, почему радиослушатель считает, что сейчас доказано, что это дело рук израильских спецслужб. Как раз сейчас доказано.
Нет, он так идет... анализирует, да.
И идет суд, и если как раз говорит о том, что все нити ведут в Сирию, и что это было выгодно Сирии, потому что Сирия не хотела выводить свои войска из Ливана, и я не думаю, что то, что говорит радиослушатель, что это имеет под собой какую-то почву.
Ну, радиослушатель пришел что к такому, да.
Да, что касается вооружения, то Израиль, вот как уже, опять же, повторю слова Либермана, что волею судьбы и благодаря своему геополитическому положению Израиль оказался на передовой линии борьбы с исламским терроризмом. И все оружие, которое есть у Израиля, оно служит только оборонительным целям, только оборонительным. И сейчас вот эта война развязана, по-моему, весь мир видел, ни у кого уже нет никаких соблуждений, что эта война, которая идет на севере страны, развязана была Хизбаллой. Хизбалла похитила солдат, Хизбалла начала обстреливать наши города, и в ответ началась антитеррористическая операция. Но не так, что Израиль напал первым.
Я благодарю вас. Соня, подходим мы уже к концу программы. Напомню, что ее участниками были депутат израильского Кнессета, лидер партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман и его советница Соня Васильева. Вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Всего вам, господа, доброго. Будьте с нами в наших следующих программах, потому что вот сейчас буквально 20 часов по московскому времени. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шараградский. Главная тема выпуска. В Ливане погибли несколько членов наблюдательной миссии ООН. Какой же будет реакция международного сообщества? Глава Хакасии Алексей Лебедь обвиняется в злоупотреблении служебным положением по эпизоду 7-летней давности. Губернатор считает это политическим заказом. Выпущенный из-под стражи бывший глава Минатома России Евгений Адамов рассказал о перспективах своего уголовного тема и многие другие темы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.
Говорит